штабе армии атмосфера некоторого беспокойства. 2 дня живет у Березина генерал-полковник Черняховский, новый командующий фронтом. В это время большая группа генералов и старших офицеров, очень ответственная комиссия, обследует состояние обороны в войсках. К концу 3-го дня было назначено расширенное заседание военного совета фронта. В одном из самых просторных блиндажей стали собираться и подъезжающие командиры соединений бригад. Прошли и сели за стол, накрытый красным сатином, Березин и Бойченко. Через несколько минут вошел Черняховский. «Прошу садиться», — тихо сказал командующий, окидывая взором десятки лиц, напряженных, выжидающих. «Расширенное заседание военного совета фронта считаю открытым». Первыми докладывали генералы из штаба фронта, проверявшие состояние войск. Березин, слушая результаты обследования, непроизвольно вычерчивал карандашом виньетку, наращивал вокруг нее узор за узором до тех пор, пока не образовалось темное пятно. С досадой отодвинул от себя листок и стал вслушиваться. Разве он сам не знает, что делается сейчас в армии? Его больше всего тревожило, как посмотрит на все происходящее под Витебском новый командующий Черняховский. Будет ли возможность командовать армией с прежней полной уверенностью? Или начнут опекать, подсказывать, вмешиваться кстати и не кстати? Взятие Витебска для Березина стало в какой-то мере вопросом чести. Командующий созданным 3-м Белорусским фронтом молод, хотя и носит погоны генерал-полковника. Он гораздо моложе, чем многие из подчиненных Березину генералов, командиров дивизий. Пока что он официально сух и сдержан, но как он дальше поведет себя? День назад Березин открыто высказал ему свои взгляды на положение под Витебском, изложил свой план на будущее, хотел узнать мнение Черняховского, но тот прищурил темнокарие глаза, поправил волосы густыми прядями, свисавшие над упрямо сведенными бровями, и произнес: «Рано еще говорить об этом. Другие задачи пока перед нами. Ставка ждет от нас прочной, надежной обороны». Березин понял, время для такого разговора еще не пришло. И сейчас беспокоился. Слишком близок стал ему Витебск. Он не мог равнодушно думать о том, кто будет брать город, он или другой. Речь шла не просто о том, какой армией командовать. Речь шла о доверии. Березин вновь вслушался. У генерала Дыбачевского совершенно ненормальное положение с обороной. Один командир взвода держит фронт в 0,5 километра, а людей своих разослал за обедом, за хворостом, на различные сборы. У генерала Квашина на ответственные участки обороны пищу бойцам доставляют раз в день, и то остывшую, потерявшую вкус. Березин недовольно глянул на Дыбачевского. Квашнина подумал и стал делать записи в блокноте. А Черняховский, выслушав проверяющих, вышел вперед и начал задавать вопросы. «Какая норма раскладки продуктов у вас, товарищ Квашин? Меню на сегодня что, не интересовались? Как вы мыслите себе организацию системы заградительного огня в обороне, товарищ Дыбачевский? Какое количество обуви требует срочного ремонта? Сколько нужно новой, товарищ начальник тыла? Доложите, товарищ начальник инженерной службы, как обеспечены ваши минные поля огневым прикрытием на важнейших направлениях?» Несколько своеобразный способ знакомства Черняховского с командирами дивизий и армейскими начальниками многих застал врасплох. Один за другим поднимались генералы и полковники и, не сумев твердо ответить на заданные вопросы, садились под ироническими взглядами окружающих. Кто мог подумать, что командующий фронтом станет спрашивать о мелочах? Каждый из них привез пачку бумаг и карт с самыми обстоятельными докладами по всем вопросам и состоянию обороны, а тут вдруг меню на сегодня. Разве думал Квашин, что его спросят, сколько крупы положено бойцу и каким количеством овощей она может быть заменена? Все это шло через интенданта, а он занимался более сложными и ответственными, на его взгляд, делами. Недоуменно пожав плечами, постоял и сел с покрасневшим лицом генерал, начальник тыла, продолжая прижимать пухлую папку с 1000 справок самого различного характера, сколько на каких складах бензина, лекроина, муки, соли, махорки, патронов, мин, снарядов. а сколько рванья скопилось на складах. Так кому это будет интересно? Генералам казалось, что эти вопросы случайно выпали из поля их зрения. Но совершенно иного мнения придерживался на этот счет Березин. Он сразу понял, что Черняховский умело нащупал слабые места командиров дивизий и начальников служб и указал им на них. Знать любое дело в общих чертах нетрудно. Общие истины преподносятся в школах, академиях, готовом виде. Детали познаются и осваиваются кропотливым трудом, практикой, ежедневными заботами. Не случайно плохо питаются бойцы в боевом охранении у Квашина. Именно меню-раскладку он и не визнает. Это потому, что заботы о питании бойцов он перепоручил своим снабжецам, начальнику тыла. А это ли не первейшая забота командира дивизии? Посмотрев один раз меню-раскладку, нехитро и забыть ее, порядок замены одних продуктов другими, разными по калорийности, трудно удержать в памяти. Но если командир ежедневно думает об удовлетворении потребностей бойцов и офицеров, он запомнит все нормы до грамма. Начальнику инженерной службы трудно доложить даже на отдельном примере о прикрытии минных полей огнем стрелкового оружия, потому что все эти поля для него только овалы и прямоугольнички, испещренные красными точками. Другое дело, если бы он знал о них не по схемам дивизионных инженеров, а осмотрел хотя бы некоторые из полей, он бы увидел, что многие не прикрыты не только огнем, даже землей. Мины, уложенные зимой в расчете на снеговое покрытие, теперь стали видимы. Их пора переставить, замаскировать заново. Начальнику тыла нехитро привезти с собой папку со справками, потому что на него работает целый штаб. К тому же гораздо легче считать новое. Новое считает даже нерадивый. А вот заботу о рваном ботинке проявит только рачительный хозяин, который дорожит народной копейкой. Он подберет эти рваные ботинки, прикинет так и эдак, а в случае нужды использует один для ремонта двух других. Не случайно, вспомнил Березин, на подпись приносили завышенные заявки на снаряжение. Вернул и еще верну дважды. Заставлю организовать ремонт белья, обуви, одежды своими силами. Пока стоим в обороне, это вполне возможно. Он не спеша записывал все необходимое, что нужно было исполнить в дальнейшем, в порядке текущей работы, чтобы не пришлось больше краснеть за своих подчиненных. «Ну что ж, я считаю, что наше первое знакомство состоялось», — сказал Черняховский. По блиндажу, как порыв ветра, пронесся вздох облегчения. Заложив одну руку за борт кителя, Черняховский другой вновь поправил волосы и обратился к генералам и офицерам. «Под вашим началом тысячи людей, судьбу которых верила вам страна. Вы уже не просто начальники. Вы мужи, облеченные большим и почетным доверием народа. Вникайте во все самые мельчайшие детали жизни своих частей. Знайте все сами, не полагайтесь на справки. Плох тот командир, который не знает меню, не знает, что будут есть сегодня его бойцы. Разве зазорно нам всем интересоваться этим? О ком, как не о бойце, сержантах, офицерах, стоящих в окопах, должна быть наша неослабная повседневная забота? Они — острие меча, направленного в грудь врага. Они — тот щит, которым заслонен народ от вражеского нашествия. Вы должны это понимать. Благодаря успехам наших южных фронтов сложилась такая обстановка, что именно мы стоим и обороняемся на самых близких подступах к Москве. Страна ждет от нас надежной, прочной защиты, которая гарантировала бы нашу столицу от всяких случайностей. Требую от вас создания глубоко эшелонированной обороны, прочной во всех отношениях. Создавайте продуманную систему заградительного огня стрелкового оружия с высокой плотностью. Непрестанно совершенствуйте фортификацию. Пределом может быть такая насыщенность оборонительной полосы траншеями и окопами, которая позволила бы на участке одного полка ввести полностью укомплектованную дивизию, а на место дивизии — корпус. Генералы переглянулись. речь про оборону, но даже самому недогадливому ясно, что говорится о подготовке к большому наступлению. Они удвоили внимание. «Сближайтесь с противником везде, где позволяет местность. Единственное, что я сейчас запрещаю вам — мелкие бесцельные стычки, которые скорее ослабляют нас, чем приносят пользу. Мы, безусловно, будем улучшать наши позиции. Но проводить боевые действия надо в иных, чем некоторые предполагают, масштабах. Еще один важный участок, к которому я хочу привлечь ваше внимание – учеба. Надо смелее выводить части в резерв и настойчиво обучать их действию большими массами в тесном содружестве с другими родами войск. О порядке учений вы получите указания от вашего командующего». Вечером в беседе с глазу на глаз Черняховский предложил Березину, маскируясь усиленными оборонительными работами, готовить плацдарм на левом крыле армии для будущего большого наступления. «Значит, будет так, как я предполагал», — думал Березин. «Значит, не напрасно армия отвоевала плацдарм на Лучесе в февральских боях. Не напрасен вынужденный в мыслях план будущего удара». Березина словно подменили. Он вновь обрел инициативу, уверенность. Едва закрылась дверь за Черняховским, он стал вызывать своих генералов. Стремительно расхаживая по блиндажу, Березин диктовал предварительное распоряжение начальнику штаба, начальникам служб и отделов, и не было в эту ночь офицера штаба, которого не затронули бы в какой-то мере его распоряжения. Глава вторая. На всем фронте перед Витебском стояло удивительное затишье, такое, что иногда не о чем было писать в боевых донесениях. Крутов тревожился за Лену. Он нашел бы время вырваться из полка, чтобы навестить ее, но часть, в которой она служила, не стояла на месте, а кочевала с одного участка фронта на другой. И где она находится, он не знал, хотя и догадывался, что тоже не очень далеко от Витебска. Присматриваясь, он не узнавал и самого себя. Все, чем он жил раньше, что составляло главный интерес, теперь отступало на второй план, перед чувством, которого он и осознать еще толком не мог. И это называется любовь. Возможно, этого не случилось бы, будь он уверен, что Лена не изменила к нему своего отношения. Но ее письма... Однажды, совершенно неожиданно, его вызвали в оперативное отделение штаба дивизии. Он приписал вызов рассеянности своего нового писаря, которому было далеко до сообразительности и опыта Зайкова, отпущенного в батарею. Наверное, не так, как следует, начертил схему обороны. Впрочем, он не был уверен в своей догадке, так как сам подписывал и проверял все документы. День выдался хороший, и Крутов решил идти пешком. Рыхлые кучевые облака плыли по чистому, словно промытому небу, плыли над полями, на которых дружно поднимались озимые, над рощами, окутанными зеленым туманом, плыли не торопясь, будто нежесть в лучах солнца. На кустарниках поблескивали только что развернувшиеся еще клейкие листочки. От земли исходил тонкий аромат пробудившихся к росту трав. «Такая прелесть! А тут сиди невылазно в сыром погребе!» — вздохнул Крутов. «И когда это кончится?» Майора, начальника отделения, он не застал. «Посидите», — предложил Крутову чертежник, сидевший у окна, где посветлее. «Сейчас он придет». В просторном блиндаже два стола, пара грубых скамеек, на стене со шкуренным лисином приколоты графики донесений дежурств, под ними на кнопках плакат с изображением женщины, прижавшей к груди ребенка, штык с фашистской свастикой, с которого еще каплет кровь, направлен в ее грудь. Как вопль звучала броская надпись «Воин Красной Армии, спаси!». Крутов, не зная, чем ему заняться, придвинул чистый лист бумаги и стал рисовать, что придется — березку, хижину. Внезапно пришла мысль спросить о дивизии, в которой служила Лена. Возможно, чертежник знает, и он назвал номер соединения. «А у вас кто там? Знакомые?» — — поинтересовался чертежник. — Да, приятель.